Я ушла с российского телевидения 22 ноября 1997 года, а уже через 3 недели, 15 декабря, провела первую программу «Герои дня» на НТВ. Из всего предложенного по работе я выбрала именно актуальное интервью и не пожалела об этом. В течение 2,5 лет, более 500 раз я допрашивала сильных мира сего. Я спрашивала, что хотела. Они отвечали, как могли. Иногда это бывало интересно.
Геннадий Андреевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ко времени моего прихода на НТВ программа «Год» выходила на канале. Ее вели по очереди Женя Киселев, Леня Парфенов, Оля Бычкова и Паша Лобков.
Мы можем начинать. Мы записываем.
So we can start and tape it.
Так, что... Так, поставьте мне здесь ту картинку, которая нужна, в конце концов. Какую вы мне картинку поставили? Я хочу видеть президента. Вы понимаете это или нет? Или нет? Я говорю студии. Что у меня из-за эксперимента на мониторе происходит? Послушайте, что... Послушайте, что это за вредительство сегодня здесь происходит? Нет, я не вижу. Фамилия ваша. Ваша фамилия
My
сейчас.
My name is...
I'm sorry. Да.
My name is Valdez.
Ну я не вижу вообще ничего, вы понимаете? Я сам с собой разговариваю.
И уже через 2 недели в качестве полноправного члена команды НТВ вместе с Леней Парфеновым мы вели «Новогодний огонек».
И сегодня на НТВ бал «Маскарад». Прекрасные дамы и кавалеры, музыка, танцы, фанты и звезды.
На мне было бальное платье, на Лене смокинг. Артисты исполняли арии из классических произведений. Мы всем своим видом и репертуаром демонстрировали респектабельность и стабильность телекомпании. Мы встречали 98-й год.
Ура!
Ура!
И в 98-м дефолт свел на нет казавшееся незыблемым финансовое благополучие НТВ.
Когда надо было либо там их закрывать, либо там сбрасывать за бесценок дорогостоящие проекты в виде НТВ+, либо влезать в долги.
Мы влезли в долги, которые впоследствии оказались для нас неподъемными. Ну а в 98-м полученные кредиты позволили продолжать делать телевидение. Была построена огромная студия, так называемая студия «Трансформер», в которой стали сниматься «Глаз народа», «В нашу гавань», «Забытый полк», «Тушите свет». Появились программы «О, счастливчик», «Антропология», «Растительная жизнь», «Путешествие натуралиста», «Один день». Обещали и мне сделать новую студию вместо старой песочницы, как называли коллеги, желтую декорацию «Героя дня». Но не успели. Я ушла в другую программу, сменив сидячее место на стоячее, в ток-шоу «Глаз народа». До меня программу вел Женя Киселев. Очень успешно. В ней впервые на телевидении в прямом эфире проводились предвыборные теледебаты. Они, как оказалось впоследствии, объективно влияли на мнение избирателей. Самый яркий тому пример – встреча Чубайса с Явлинским. Шла Вторая Чеченская война.
Вы, лично вы, до тех пор, пока вас не убрали из правительства, передавали деньги в Чечню якобы на экономическое восстановление, а на самом деле на вооружение боевиков. Вот что делали лично вы.
Григорий Явлинский в «Гласе народа» выступал против войны. Анатолий Чубайс ему оппонировал.
Нет другого способа действий в Чечне, кроме как действий российской армии. Это единственный способ уничтожить террористов.
В итоге партия «Яблоко» лишилась части избирателей.
Мы понесли определенные потери, потому что выступили с непопулярной позицией. Но мы... сохранили огромное количество, много-много миллионов людей, которые нашу позицию поняли и нас поддержали.
Что происходило в Чечне, понять было трудно по причине ограниченности информации. Из-за опасности попасть в заложники, журналисты передвигались по Чечне только с охраной.
И вот вокруг нас ходят люди, ну, так сказать, мирные чечены, которые между собой разговаривают, их сколько денег ходит, а взять нельзя.
Источник информации у журналистов фактически был один – пресс-служба Министерства обороны.
Вот как сводки Софинформбюро. Я не верил этим сводкам. И доходило до просто до курьезов. Вот идет прямое включение, ко мне подходит полковник из пресс-центра группировки и подсказывает мне, то есть, что я не то говорю.
Если что-то он не знает, обращайтесь ко мне. Лучше, точнее и правдивее вам никто не даст, потому что я все знаю. Не все вам даю, но я все знаю. И уж если дал, то это 100%.
Это был случай, упала наша вертушка над Ханкалой. Мы вовремя сориентировались, мы это сняли. Упал боевой вертолет, на его борту был десант, они летели в Аргун на спецоперацию. И через 20 минут после падения вертолета к нам прибежал полковник, начальник пресс-службы, он как раз сказал, что начал кричать и говорить, что если вы что-то видели, вы не можете это давать в эфир. И там был час очень сложных переговоров с Женей Киселевым. И Женя мне сказал одно: ты что-нибудь врешь? Я говорю, нет. Какие проблемы?
Как потом оказалось, Вторая Чеченская война стала одной из причин раскола в руководстве телекомпании.
Мы находимся на передовых позициях одного из мотострелковых полков западной группировки войск. Вы сейчас видите, как танки бьют прямой наводкой по огневым точкам бандитов, закрепившимся в пригороде Грозного. Это значит, что наступление на чеченскую столицу уже началось.
Позвонил Добродееву, потому что в эфир пошли материалы, из которых просто следовало, что он включился в пропагандистскую подготовку Второй Чеченской войны. И, собственно, ответ его меня и убедил. Он мне сказал, меня просил об этом Рушайло.
После одного сюжета в программе «Итого» про армию позвонил Олег Борисович и сказал, что нельзя, страна воюет, мы не можем, наша армия.
Призывники, или по-научному «Армитус избегатус», появляются на свет сразу 18-летними и живут до 28.
Спросил его, служил ли он, это был вопрос риторический, я знал, что не служил. А я служил, и я более-менее представляю себе, что это такое. И он сказал, знаешь, у меня тут, мы тут смотрели, тут референтная группа, у меня все очень недовольны. И я сказал, что у нас, видимо, расходятся референтные группы. Это был первый такой серьезное разночтение.
Человек с ружьем давно пытается приручить армикус избегатус. Однако выполнять команду «служить» он так и не научился. И попытки привлечь его к охране Родины успехом не увенчались.
В тот момент таких точек острых, конфликтных было очень много. Была Югославия, была Чечня, были внутренние вещи.
Ничего о разногласиях в руководстве я не знала, поскольку еще со времен работы на российском телевидении дала себе зарок дистанцироваться от всего, что происходит наверху. К тому же у меня не было с Добродеевым доверительных отношений, какими они были у Жени Киселева и Тани Митковой.
А для нас он был учителем, мастером. Для кого-то отцом, для кого-то богом.
Очень важную информацию.
Да.
Ты где-то встань. Ты чувствуешь?
Мой друг Володя Лусканов, у него было выражение, там что-то типа, не помню дословно, но вот, если Олег скажет, с пятого этажа без парашюта, то сигану, потому что знаю, что так надо. И мы действительно верили всегда и все.
В начале января 2000 года нас всех пригласили в корреспондентскую комнату, где обычно проходили еженедельные летучки. И Олег Добродеев, ничего не объясняя, объявил о своем уходе с НТВ и о назначении Евгения Киселева генеральным директором. Простившись со всеми, Олег ушел в кабинет собирать вещи. После вечерних новостей попросил Таню Миткову зайти к нему.
Я прошла по коридору и вошла в этот кабинет. Закрыла дверь. За дверью остались коллеги, с которыми Олег провел несколько часов до этого. Он был в кабинете совершенно один. Стоял у своего стола, совершенно пустой стол. Я привыкла его видеть заваленным газетами, бумагами. Сейчас он был абсолютно чистый. Мы сели и проговорили полтора часа. Ему нужно было выговориться. Мне нужно было выговориться. Он вспомнил несколько очень важных моментов из истории компании. И попутно пытался объяснять мне, почему же он все-таки уходит. Многое из того, что он мне сказал, стало для меня откровением. Позже я узнала, что в эту ночь у Олега был еще один разговор с корреспондентами НТВ. Они встретились в Твин Пиксе. Это такой популярный ресторанчик у Останкинской телебашни. Ребята не хотели верить, что точка возврата уже пройдена. Они, как дети, хотели знать, почему их бросают.
Очень тяжелый эпизод, но помню только, что никому из ребят я ничего не сказал. Тогда. Считал себя не вправе.
Пошли догадки, домыслы, предположения. Гадали, как это отразится на НТВ. У каждого было свое объяснение, почему компанию покинул ее основатель.
Он понимал, что страна меняется, что меняются настроения, что Путин, это будет совсем другой президент. А для Олега всегда, и вам это подтвердит любой человек, который его знает, всегда было очень важно быть в определенных отношениях, конструктивных отношениях с властью, быть при власти.
НТВ всегда очень спокойно, очень гармонично существовало с любой властью. С 98 года, когда пошли перемены, когда стали меняться правительства, когда вообще стал неясен исход будущих президентских выборов. К сожалению, все увлеклись гаданиями. Компанию стало шарахать.
Действительно, с новой властью руководство НТВ отношения не складывались. Мы начали понимать это в 99 году, во время так называемой информационной войны. Развязал ее Борис Березовский, тогда фактически владелец Первого канала.
Я категорически отрицаю, что я вот такой дьявол, который разрушил честную, непродажную российскую тележурналистику, да? Но я действительно никогда не скрывал, и хочу сейчас еще раз это подчеркнуть, что я рассматривал телевидение как инструмент политической борьбы.